Глава вторая. Святое миропомазание под полярным кругом. По окончании медицинского факультета Борис был назначен на работу в глухой городок Н, у самого почти полярного круга. Он ничего не имел против этого назначения. Поэзия Арктики, освоение культурного завоевания полярных областей пленяло его, и полный дум об этой интересной творческой жизни он направился на север до города Котласа, чтобы оттуда на санях добраться до города Энска. Мимо окон вагона, без конца, без края, бежали необозримые снежные равнины. Борис читал очерки о жизни и освоении Арктики. Бойкий фельетонист писал: «Мы осваиваем Арктику. Земля далеко за полярным кругом стала обитаемой. На нетронутом снегу, рядом с большими кругами, как чаша следами белого медведя, появились острые напористые следы. Возникли здания, в торосах зазвенел смех, мужские и женские голоса. Навстречу нам с шумом и грохотом выехал тракторный обоз. Могучий сталинец надвигался, как танк, грубо ломая звонкие заструги, мял снег и отшвыривал комья в сторону. А за ним ползли два прицепа. Первый, нагруженный круглым строительным лесом, второй — кислородными баллонами, похожими на артиллерийские снаряды. Нас обдало брызгами снега, запахом бензина, а босс прополз мимо, оставив после себя смятую и сковерканную полосу снега. На дороге нам попался вездеход, он шел в порт, я попросил подвезти нас. Грузовик побежал по бухте, в порту было шумно и людно. Гремело железо, пело дерево под пилой, с грохотом падал камень в майну, перфораторы со скрежетом врезались в диабаз, рушились скалы, звенели молотки в кузнице, стучал дизель в силовой, кричали откатчики, плотники, подрывники. На зимующих лифтерах суетилась команда, что-то чинило, строгало, малярило, все работало вокруг, строило, копошилось. Я вошел в кузницу, в мастерские, на лифтера и на стройку причалов. «Берегись!» — закричал нам человек со скалы и замахал красным флагом. Я знал, что это значит, и быстро отскочил к какому-то дощатому домику. Вдруг громыхнуло в скале еще и еще раз. Домик задрожал, точно застонало стекло. НН схватил меня дрожащей рукой. «Что это?» «Остров взрывает!» — крикнул я. «Зачем же? Порт строят!» Слова мои заглушил новый взрыв совсем близкий. И было видно, как взлетели там вверх огромные глыбы камня, как закружился, словно смерч, снежный прах, смешанный с дымом. Я подошел к майне, в эту вырубленную во льду широкую прорубь сыпали камень. Майна то и дело заносила снегом, замораживала. Здесь круглосуточно кипела борьба людей с природой. Люди боролись со льдом, как со скалами, аманалом. Они отстаивали майну и свое право строить. Они побеждали море и заставляли его отступать, как прожекторами заставили отступить полярную ночь. «А ведь действительно здорово», — подумал Борис. «Вот оно, настоящее чудо человеческой силы и энергии. Мы побеждаем мир, природу, стихии. Они повинуются нам, как это могуче и гордо. Что бы сказала на все это Ольга со своим смиренным, тихим христианством? Пожалуй, правы наши пропагандисты, что есть в христианстве что-то рабское, во всяком случае пассивное, тихое, женственное, не умеющее дерзать и вот так победно одолевать природу, что умеет большевизм». Мысли Бориса стали заволакиваться, спутываться, и он заснул под мерное покачивание вагона и стук колес. Проснулся он от того, что кто-то на какой-то маленькой станции вошел в вагон и опустился на скамейку с ним рядом, тихо произнесши: «Простите, гражданин». Боря протер глаза, восток уже брезжил поздним рассветом. Рядом с Борисом на скамейке сидел какой-то крестьянин в потрепанном, старомодном долгополом армяке с надвинутым на глаза ветхим малахаем. Седая борода прядями выбивалась из-под ушей малахая. Лицо новоприбывшего сразу показалось Борису знакомым. Он пригляделся и узнал. «Здравствуйте, Александр Александрович», — сказал он. Старик посмотрел на Борю и приветливо улыбнулся. «Вот где мы встретились с вами, молодой человек. Почитай, под полярным кругом. Вы куда путь держите?» Борис назвал городок, конечную цель своего путешествия. Александр Александрович опять улыбнулся. «Может быть, и там с вами встретимся. Я рад буду», — сказал он. Потом, пораздумав, добавил. «Наверное, вы там познакомитесь с семейством Котляровых. Так не откажите, передайте, пожалуйста, Марии Степановне, что встретили Александра Александровича, и он, если Бог даст, через месяц у них будет». Разговор велся в полголоса, потому что и на соседней скамье, и на верхних полках спали другие пассажиры. С наступлением утра они все один за другим стали подниматься, подтягиваться и уходили из вагона на разных станциях, прощаясь с Борисом, с которым успели перекинуться обычными дорожными фразами накануне. Скоро Борис и Александр Александрович остались в вагоне одни. Еще раньше Александр Александрович, или лучше сказать, отец Александр, потому что это действительно был священник, тайный нелегальный священник, гонимый и преследуемый безбожной властью Христовой Православной Церкви, попросил у Бориса разрешения почитать журнал, в котором была напечатана прочитанная Борисом статья о завоевании Арктики. Поэтому теперь, когда они остались одни, Борис обратился к старику-священнику с тем вопросом, который созрел у него после прочтения этой статьи. «Скажите, Александр Александрович, или отец Александр, я не знаю, как надо вас звать. Зовите лучше Александр Александрович». «Так вот, Александр Александрович, разве это не красота, не сила, не мощь человеческого гения? Это завоевание, освоение и покорение природы, да еще такой суровой и трудной природы, как арктическая. И разве это не заслуга, не достижение нашей партии? Разве могли бы такие, как Ольга, или там те церковники и церковницы, которых я у нее встречал, сделать что-либо подобное?» «Подождите, подождите, Борис Яковлевич, милый», — прервал его отец Александр. «Вы русскую историю как знаете?» «Знаю. Как же, даже отличником был, рефераты писал, доклады по истории у нас в школе делал». «Ну, этого еще мало в школе, у вас многое от вас скрывали, а кое-что и переиначивали. А самостоятельно вы по русской истории что-нибудь, ну, например, Ключевского или Соловьева читали?» «Что-то читал, но не очень много». «Так может быть, вы читали о том, как был освоен и заселен наш северный край, и тот, по которому мы с вами сейчас едем, и тот, где теперь подвязаются в строительстве портов все эти филитонисты? Этот край освоен иноками, самой квинтэссенцией того церковничества, о котором вы думаете, что оно не могло быть создать достижений, равных современным советским достижениям. Схема освоения всего необъятного простора нашего севера, от Ярославля, Костромы и Вятки до Уральских гор и Ледового моря, можно в кратких чертах нарисовать так. Из городов и сел Суздальской или Новгородской Руси выходил человек, стремившийся к спасению души своей, к неотвлекаемому единению с Богом. Он уходил в северный лес и в глуши его устроил себе хижину. К этому отшельнику присоединялись единодушные с ним люди. Вырастал монастырь. Около монастыря селились земледельцы, и возникал поселок. Из этого монастыря, переставшего быть пустынным, иногда сам его основатель, если процесс этот был достаточно быстрым, иногда кто-либо из близких ему по духу представителей следующего поколения монахов снова выходил дальше на север, в нетронутый лес, и там повторялось то же. Вот как был основан север. И разве это достижение не больше, не более богатырское, чем теперешнее его освоение с тракторами и вездеходами? Там было больше единоборства человека с природой, больше смелости и подвига, больше и внутреннего величия. «Так вы, значит, осуждаете современную техническую оснащенность в борьбе с севером?» — спросил Борис. «Нет, совсем не осуждаю и не отрицаю ее. Очень может быть, что если бы в те времена существовали современные технические средства, не все, но многие из древних святых строителей монастырей воспользовались бы ими. Наши северные обители, Соловки и Валаам, были до самого последнего времени, до революции, самыми передовыми пионерами применения всех новейших достижений техники в деле освоения природы своих островов. Жаль, вы не можете прочитать старые издания Немирович-Данченко – и Елисеева, где описывается, как построен был водопровод на Валааме в толще несокрушимого гранита. Там было три парохода, все оборудования и ремонт которых производился самими монахами на их острове. Они построили там слесарные, столярные, токарные, кожевенные мастерские, химический завод, все своими руками, по самому последнему, по самому новейшему слову техники. Но разница между проникновением и освоением природы монахов и нынешним большевистским проникновением и освоением есть большая. Не в большей или меньшей технической оснащенности этой разницы, но в различии иерархии ценностей. Там монахи-подвижники, да, конечно, не только они, а вообще все христиане, строящие жизнь и побеждающие природу, прежде всего заботились о спасении души своей, думали о стяжании вечности, а победа над природой совершалась ими, давалась им как второстепенное, как последствие их трудов. «Подождите, Александр Александрович», — прервал священника Борис, — «а как же можно соединить представление о такой вот кипучей, неустанной работе монахов или вообще верующих христиан, представление об их труде с приказанием Иисуса Христа людям жить, как птицам небесным?» «А разве птицы не трудятся?» «Благодарю покорно. Попробуйте так потрудиться, как птица, от зари до зари, при полной беззащитности и неорганизованности жизни. Посмотрю я, что вы на это скажете». «Тогда в чем же смысл этих слов Иисуса Христа?» «Это нам хорошо объяснял наш епископ, который потом уехал в эмиграцию. Смысл этого образа, этой притчи Христовой, в том, что птица не угнетена своим трудом и заботой. Она трудится с песней. Она вылетает из гнезда, твердо веря, что она найдет пропитание и себе, и птенцам. Так и человек должен верить, что если он будет трудиться, то Господь устроит его существование. Он должен жить в атмосфере веры, а не угнетенности заботы. Руки, мозги он может и должен отдавать работе для насущного хлеба, но душу свою он должен беречь чистой от всякой земной заботы и ее всецело отдать Богу, потому что именно душу-то и хочет Господь. Отец Александр остановился, потом рассмеялся. А у нас в семинарии был преподаватель, который, объясняя это место, рекомендовал в затруднительную минуту жизни полную пассивность. Надо, говорит, ждать, что Бог пошлет, как птичке, которая сидит, ожидая мошку, и чирикает на ветке. Попробуй так почирикай, с голоду умрешь. Хороший был человек, добродушный, а такую чушь иногда нес. Так вот, дух христианина, строителя жизни, отдающего работе всю силу, всю энергию своего тела и ума, но душу, берегущего лишь для Бога, всегда бывает мирен и радостен, успешна его работа или нет. При удаче ее или неудаче работа его не надрывает. Она совершается спокойно, глубоко уходит своими корнями в почву прошлого и дает далеко простирающиеся плоды в будущем, хотя иногда, может быть, бывает менее эффектной внешне. А большевистская стройка внутренне пуста. Она бьет лишь на внешние эффекты, но не доставляет прочной, спокойной, внутренней радости своим участникам. Даже при удаче лишь гордо надмевает их, а при неудаче надрывает их энергию, выматывает душу, ввергает в отчаяние, потому что она лишь в самой себе имеет ценность. А между тем, сама по себе эта работа не имеет неприходящего значения, могущего оправдать такую полноту захвата человеческой души. Человеческая душа, как мы верим, бессмертна, следовательно, она – ценность неприходящая. А плоды технической работы кратковременны, человеку после смерти они совсем не нужны. Значит, для своей участи после смерти участники большевистской стройки ничего не делают, а работник-христианин, строя свою внешнюю жизнь не менее успешно, чем большевик, в то же время создает ценности и для будущей вечной жизни. Но наши работники строят не для себя, а для будущих человеческих поколений. Хорошо, но будущие человеческие поколения будут в том же положении по отношению к смерти, как и теперешние поколения. Значит, напрягающая, выматывающая душу большевистская стройка создается только для пользования ею нескольких человеческих поколений во время, в конце концов, краткого их пребывания на Земле. Но даже и в такой роли она недолговечна. Все на Земле разрушается, разрушатся и арктические порты, самый мир наш разрушится. Это ведь и большевики признают. Да даже и не надо ждать, пока мир разрушится. Чтобы уничтожить плоды страшных ваших напряжений, достаточно прилететь нескольким неприятельским аэропланом, построенным с тем же напряжением такими же рабами техники. А если люди дойдут до такого совершенства, что войны не будет и смерть будет уничтожена? Это только мечты, и мечты-то недостойные. Ведь самое большое, что можно без Бога, без представления о душе, построить, это бесконечно длящийся муравейник. Недаром я как-то читал у одного нашего советского писателя, что муравьи в смысле рациональной организации жизни стоят выше, чем люди. Это с муравьиной технической точки зрения совершенно правильно. Да только человек никогда не будет счастлив в таком муравейнике. От тоски губы кусать будет. Ад бы был бы на земле, если бы эта мечта воплотилась. Поезд подошел к конечной станции Котласу. Отсюда пути Александра Александровича и Бориса должны были разделиться. Борису подвезло. В отправлявшемся на север пассажирском самолете оказалось свободное место. А летчиком там был Борин давний знакомый, его одноклассник по школе. Он выхлопотал Борису, как ехавшему на командировке, бесплатное место в самолете. И вместо того, чтобы ехать на санях, Борис полетел на север со скоростью 300 км в час, размышляя об удобстве завоевания человеческой техники. Прошел месяц. Борис познакомился с милой, дружной семьей Котляровых, которые чем-то очень напомнили ему Ольгу, о которой он часто вспоминал. В глуши, в тишине приполярного города, я образ сделался для Бориса особенно живым и ярким. У Котляровых всегда было весело, приветливо и дружно, всегда как-то душевно тепло. Петр Лаврентьевич Котляров был инженером и в полярный город Энск попал в результате очередной антирелигиозной кампании в Тульской области, где он перед тем жил. Мария Степановна последовала за мужем на север, и к тому времени, когда срок принудительных работ, на которые он был осужден, окончился, она свила в Энске маленькое, незаметное, уютное гнездышко, где ее муж, измученный 3 годами лагеря, мог отдохнуть и душевно, и телесно. У них был ребенок, 2-летний Степа, бойкий и шустрый мальчуган, который очень полюбил Бориса, забирался к нему на колени, теребил мягкие Бориные волосы и, смешно шепеляя, называл Бориса «доктор Боля». Впрочем, доктором Бори нашего героя звал не только маленький Степа, но за глаза звали его так и родители Котлярова, и многие его знакомые, полюбившие тихого, скромного, вдумчивого и ко всем доброжелательного медика. О своей встрече с Александром Александровичем и о возможности его скорого приезда в город Энск Борис рассказал Котляровым при первой же с ними встрече. О том же, что он догадывается, кто такой Александр Александрович, он долгое время не мог собраться сказать, даже познакомившись с ними, короче, потому что они никогда уже не заводили разговора о старом священнике и даже, по-видимому, уклонялись от этой темы. Только когда в рождественский сочельник Борис не пошел на антирелигиозное собрание, устроенное клубом авиаузла, но, сказавшись больным, вечером пришел к Котляровым, они немного приоткрылись перед ним. У них он застал нескольких неизвестных ему старичков и старушек, давних жителей этого города, слесаря Парамона Ивановича и его жену Елену Терентьевну, Мишу Водкина с его отцем Георгием Александровичем, сухим, невысоким старичком военной выправки. Георгий Александрович тоже только недавно отбыл срок принудительных работ на Беломорском канале и был освобожден -12, то есть без права жительства в крупных центрах. Все собравшиеся пропели рождественские праздничные песнопения, которые Боря не знал, но которые он слышал когда-то в детстве от матери, а потом от Оли. Окончив пение, Котлярова и их гости ели пшеничную кутью, сваренную Марией Степановной, и компот из сушеных ягод и яблок. Маленький Степа был тут же. На молитве он стоял рядом с Борисом. Истово крестился при пении святых слов «Рождество Твое, Христе Боже наш!» и Дева Дней присущественно награждает. Потом после молитвы схватил своей ручонкой большую Борину руку и потянул его к столу с кутьей и узваром. То теплое и светлое, что так любил Борис в далекой теперь, но всегда ему памятной Олиной комнате, чего было всегда много и у Котляровых, особенно властно царило у них теперь, в этот вечер. Борис всей душой, как жаждущий воду, пил эту пленительную, светлую, тихую радостность. Когда большинство гостей разошлось, Мария Степановна сказала Борису: «Я очень рада видеть, что вы верующий, Борис Яковлевич. Вера дает такую силу, такую радость в жизни, которых никто и ничто победить не в силах». «Я не знаю, могу ли назвать себя верующим, — ответил Борис, — ведь я комсомольский выдвиженец, но я знаю, что что-то высокое, таинственное есть. Я в детстве очень любил, когда мама водила меня в церковь, и я там слушал молитвы. Потом в Москве я очень подружился с этой верующей девушкой Ольгой, о которой я вам рассказывал. И, наконец, мне очень понравился этот отец Александр, то есть Александр Александрович, который собирался сюда приехать». «Так вы знаете, что он отец Александр?» – тихо сказала Мария Степановна. «Вы не сказали нам этого». «Не пришлось как-то, да я точнее сказать и не знаю, а только догадываюсь, что он отец Александр, священник. Я смутно слышал, как его так называла Ольга, но когда в вагоне я спросил, как лучше его называть, он, по-видимому, чтобы лучше хранить свою тайну, попросил называть его Александром Александровичем». «Ну ничего, главное, раз вы знаете, что он священник, мне будет легче сказать вам то, что мне хотелось вам сказать. Я думаю, что отец Александр приедет к нам завтра вечером и послезавтра будет у нас служить обедню. Конечно, это все будет сделано негласно. Если хотите, приходите на службу. А главное, мы будем просить его совершить святое таинство миропомазания над Степой. Ведь Степу мы сами крестили, так как священника здесь нигде не было. А теперь надо дополнить это миропомазанием. А то иначе Степа какой-то неполный христианин. И вот я хотел вас просить быть Степиным крестным. Но не совсем крестным, потому что крестин-то не будет. Но вроде этого, восприемником при миропомазании, потому что его восприемником при крещении был брат Георгия Александровича Водкина, который умер в прошлом году. А вас Степа так полюбил, и вы так хорошо к нему относитесь, что я думаю, ему будет особенно радостно, если вы примете близкое участие в этом большом для него деле». Борис с удовольствием согласился. На следующий день, первый день Рождества, у него, как назло, было особенно много пациентов, но на обед он все-таки вырвался и отправился к Котляровым. Когда после обеда они сели с Петром Лаврентьевичем в самодельное, но очень удобное кресло, Борис попросил Котлярова объяснить ему значение миропомазания. «О крещении мне объясняла Ольга и отец Александр, так что я имею достаточное представление, а вот о миропомазании они ничего не говорили». «Миропомазание есть таинство, — начал Петр Лаврентьевич, — в котором преподаются христианам дары Святаго Духа. Каковы же дары Святаго Духа, говорит нам апостол Павел? Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот вы, спасибо вам, много раз так тепло и сердечно говорили о нас, о нашей семье. И я вам не хвастаюсь, скажу, что и здесь, и в Москве, и в Туле, где мы были раньше, очень многие говорили нам то же самое, что около нашего семейного очага можно отогреться от гнетущего холода теперешней жизни. И сам я знал и в Москве, и в Туле много таких же семейств, обладавших этим же светлым теплом в гораздо большей степени, чем мы. Откуда это тепло? Я думаю, что от вашей и Марии Степановны удивительной внутренней культурности, вежливости и воспитанности. Голубчик мой Борис Яковлевич, Вежливость и воспитанность сами по себе тепла не дадут. Мне пришлось в Москве жить среди иностранных инженеров. Вежливости у них сколько угодно. Но внутри такой мороз, холод душевный, столько недоверия, безразличия, потошнее нашей грубости. А наоборот, в 1922 году, когда кое-где еще оставались остатки наших монастырей, мне пришлось прожить среди монахов. Большинство их было совсем не образовано, по-светски некультурно, и было тогда довольно голодно. Последствия голода 1920 года не были еще изжиты, и власти преследовали. А как там было радостно, светло и ласково. Эта светлость и ласковость – плоды даров Святого Духа, тех самых даров, которые преподаются в таинстве Святого Миропомазания. Очень хорошо же выписывает на эту тему наш светский писатель Леонов в повести «Вор», где он выводит верующего христианина Пчхова в Благушах около Москвы, как единственного носителя мира и радости среди взбаламученной, полной тоски, бессмысленности и муки жизни. В таинстве миропомазания дается человеку Божия благодать на его жизнедеятельность, чтобы все его труды были одухотворены, чтобы они совершались во славу Божию. Между тем, как темная дьявольская сила все время наоборот стремится всю деятельность человека, все труды его, всю культуру противопоставить Богу, заставить человеческую деятельность совершаться не во имя Божие, не по Божьему благословению, а против Бога. Таинство миропомазания и предохраняет человека от этих происков дьявола, низводя Божие благословение на все труды человеческие, делает спасительной и богоугодной каждую честную человеческую специальность. Над одной же человеческой специальностью, таинство миропомазания, совершается даже дополнительно, еще раз в жизни. Это над православными царями, которых при венчании на царство помазывает святым миром, чтобы сделать этот великий сан, великое и страшное сверхчеловеческое служение не орудием, противоборствующим Богу и присваивающим себе божеские почести, как это было в древнем языческом мире и будет при Антихристе, но орудием Божьего промысла на земле. В древности святое миропомазание совершалось только епископами. По существу и теперь оно совершается епископами, потому что святое миро для его совершения может осветить только епископ, но помазывать этим миром может и священник. Обычно в православной церкви совершается святое миропомазание вместе со святым крещением. На Западе же его откладывают до того времени, пока ребенок не станет более или менее сознательным. Как будто менее сознательная деятельность ребенка менее нуждается в освящении ее Святым Духом. Борис поблагодарил Петра Вавринтича за эти преподанные ему сведения, и они расстались. На следующий день Борис пришел к Котляровым рано утром, когда приехавший отец Александр приготовлял во второй комнате в спальне Петра Вавринтича и Марии Степановны небольшой столик, который должен был служить сначала для святого миропомазания, а потом для божественной литургии. На столике отец Александр поставил такой же ящичек, какой обыкновенно священники берут с собой на крестине. Но купели теперь не было. Молитвы и ектении отец Александр читал те же, что и обычно во время крестин, но только пропускал все относящееся к воде и менял все относящееся к крещаемому из будущего времени в прошедшее. О новопросвещенном рабе Божьем, младенце Стефане, и о спасении его Господу помолимся, провозглашал отец Александр. И Степа трогательно, по-детски, благоговейно крестился и молился, доверчиво прижавшись к коленям своего крестного отца Бориса. Боря тоже молился. Молился о том, чтобы великий и таинственный Дух Святый преподал этому маленькому Степе светлые и радостные дары свои – любовь, радость, мир, долготерпение, чтобы дал их не только этому Степе, но и миллионам других маленьких Степ, Маш, Вань, Вась, чтобы коснулся он этими святыми своими дарами и его сердца, научил и его радостной, светлой, согревающий сердце жизни, и ему казалось, что о том же молится издалека и ласковая Оля, которая так подошла бы к этому светлому миру тут, была бы здесь такой родной, своей. В конце совершения таинства отец Александр сказал короткое слово. «Друзья мои, что такое та печать дара Духа Святого, которую сейчас Господь сподобил возложить на чело и перси, и руки, и ноги раба Божия и младенца Стефана? Это Божие благословение на труд и жизнь его. Все мы с вами имеем великую радость и честь иметь на себе эту печать. Но все ли мы ею воспользовались? Будем помнить, что без нее вся жизнь и деятельность человека – это построение Вавилонской башни, не имеющее ни радости, ни смысла, а с этой печатью жизнь освящена и осветлена. Будем же строить жизнь светлой и радостной в Духе Святом, полностью пользуясь Божьими дарами, которые дает Он нам щедрой рукой, как любящий Отец». На литургии Борис не смог остаться, у него в этот день должно было быть много пациентов. Но он узнал позднее, что Степа причащался с отцем и матерью, а что отец Александр в тот же день уехал вглубь глухой северной провинции. Борису казалось, что это святое миропомазание было совершено не только над Степой, но и над ним. Он чувствовал себя теперь тесно спаянным с отцом Александром, с Котляровыми, со всей их светлой и дружной семьей верующих, с малой Христовой церковью далекого севера.